Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» приветствует всех своих зрителей, слушателей, читателей и почитателей нашего творчества, особенно творчества моего глубоко уважаемого собеседника, общественного деятеля братской нам Грузии, Сакартвелла, Ливана Васадзе. Ливан, доброго дня!
Кирилл, здравствуйте!
Мы продолжаем серию передач, в которых мы с Ливаном обсуждаем проект, написанный им Конституции, основанный на правах семьи, точнее, не столько сам проект, сколько его основные принципы. Текст самой Конституции вы сможете найти на нашем сайте, файл так и называется «Конституция, основанная на правах семьи». Там есть небольшие расхождения. В одной из передач этой серии мы уже обсудили, почему в самом тексте указан один набор принципов, а в комментариях, которые Ливан давал у нас в одном из эфиров, есть другой. Думаю, что в ближайшее время саму вот эту серию отдельных передач мы выделим в отдельный плейлист, отдельно имеется в виду отдельно от плейлиста самого Ливана, дабы пользователям нашим, которые следят за конкретно вот этой частью нашей дискуссии, было бы удобнее, ну, так сказать, ориентироваться и анализировать то, что мы уже успели обсудить. А успели мы обсудить контроль над масс-медиа, успели обсудить отказ от политических партий, и в первом эфире, где был еще Дмитрий Владимирович Раде, вкратце обсудили запрет на дачу денег в рост. Сегодня завершаем, так сказать, избирательную тематику, обсудим упрощенный отзыв делегатов, который, собственно говоря, в некотором смысле логично вытекает из предыдущей нашей темы, в которой мы обсудили отказ от политической партии и о том, что ответственность депутата, она должна быть персональной. Ливан, вопрос, собственно говоря, простой, особенно учитывая, что мы в некотором смысле левое радио. Многие скажут, что упрощенный отзыв делегата – это в некотором смысле советская система советов. Насколько они отличаются? Что в этом нового? А может быть, это то же самое и есть?
Кирилл, одно добавление. Мы еще успели обсудить непропорциональную и нелинейную систему подсчета голосов.
Помните? Да, совершенно верно. Да.
Не всем один голос, а в зависимости от. Ну, знаете, можно разные названия к этому приклеивать, но я хочу еще раз подчеркнуть, что здесь мы находимся в процессе не совсем для нас привычном, мы пытаемся созидать, потому что мы все традиционалисты, люди, отрицающие постмодерн, либерализм, все формы вот этого разложения и разврата, которые навалились на нас с Запада за последние, особенно 30 лет, как-то поднаторели в отрицании, в выражении того, что для нас неприемлемо, и очень сильно изголодались по созиданию. То есть то, что называется отрицательная повестка дня, традиционалистов, неважно, левых, правых, каких угодно, я эти деления постмодерне уже считаю избывшими как-то, изжившими, простите себя, и искусственными, и как раз ратую за объединенную платформу тех людей, которые признают право каждой культуры, каждого народа на уважение и сохранение своей идентичности, своей традиции и отрицание вот этого пластмассо-неонового, макдональдсного постмодерна. Да? И вот я говорю, что, на мой взгляд, я не один год участвую в работе международных организаций, борющихся с либерализмом во всем мире, в том числе и во Всемирном конгрессе семей. Это не мешает мне оставаться абсолютно там до мозга костей грузинам, православным и так далее. То есть это не какой-то религиозный экуменизм, если хотите, да. Но и там я на этих конгрессах не раз говорил, что, братцы, надоело уже говорить из года в год, какое постыдное и непотребное извращение современный либерализм и его критика. Если мы хотим двигаться дальше, нам обязательно нужно созидать, создавать так называемую аффирмативную или положительную повестку дня. Собственно, отсюда и рождаются такие проекты, как проект Конституции, основанный не на правах человека, а на правах семьи, которую мы с вами обсуждаем. И все это остальное, в чем я всегда с радостью участвую. И не красного словца ради, и не какого-то, какой-то политкорректности ради. Я вот от чистого сердца, там, как грузин русским моим друзьям, братьям, говорю, что, братцы, да нету ни одного человека, включая меня и в первую очередь меня самого, имеющего все рецепты, ходящего там, с какими-то надутыми щеками, говорящего «я все знаю». Я просто выношу каждый раз свои взгляды какие-то, и прошу не обижаться на них, потому что мы входим в зону доселе неведанную. Мы путешествуем мысленно в мирах, которые для нас табуированы. Матрица нам говорит, что там вообще нечего искать. Все счастье в самой матрице, и каждый раз, когда ты, человек, заштампованный этими комплексами, пытаешься выйти в мыслительном проделании за пределы этой матрицы, тебя часто наказывает не только сама матрица, но и обитатели матрицы, мы все. Потому что люди начинают лаять, саркастически фыркать, говорить какие-то отрывочные, эпизодичные мысли, критикующие то, что ты пытаешься высказать. И с каждой из этих мыслей можно, кстати, согласиться. Но дело-то не в эпизодическом выстреливании каких-то мыслишек, там, стуканием пальчиками по пластмассовой клавиатуре, а в целостности мышления. Что мы должны делать за пределами той тюрьмы, в которую нас загнали при гегемонии так называемой либеральной демократии. И я хотел вначале, Кирилл, обязательно вернусь к вашему вопросу, я хотел в начале каждой беседы делать вот такую маленькую преамбулу, чтобы тот человек, который не видел наши другие беседы, смотрит только на эту, в первый раз нас смотрит, понимал, о чем речь. Это первое. Второе, вы совершенно правильно сказали, что это серия бесед об одной и той же теме. А это вообще другой жанр. То есть мало того, что мы вошли в зону для нас непривычную, некомфортную, то есть оставили критику либерализма и пытаемся что-то созидать, что-то создавать, да? Но еще и взялись за целостную огромную тему, которую совершенно невозможно уместить в одну или даже в 10 бесед. Мы говорим, что, братцы, включая на свой YouTube или свой телефон или компьютер и подсоединяясь к нашему процессу, вы просто смотрите эпизод. Это часть мозаики. И знаете, что есть до этого были еще несколько бесед и будут еще несколько бесед. И только так возможно понять, что здесь происходит. Мне было очень интересно посмотреть, как русский философ Александр Гелевич Дугин, с кем я имею честь быть знакомым и дружить, не побоюсь этого слова. Нынче опасно дружить между грузинами и русскими, за это нас критикуют на родине русских среди россиян, а грузин среди населения Грузии. Но мне было очень интересно почитать его эпохальный, на мой взгляд, текст, прозванный нынче в медиа манифестом Дугина, который касается противостояния так называемого «великого пробуждения», этой самой пресловутой глобалистской великой перезагрузки. И мне кажется, что наша с вами серия бесед очень четко рефлексирует на этом, потому что Александр Гелевич использовал термин «великое пробуждение», изобретенный нынче американскими консерваторами, борющимися в логове льва или в логове гиен в эпицентре с самим либеральным глобализмом, да? И в своем, не буду сейчас пересказывать этот манифест, кто не смотрел, пусть почитает или посмотрит серию передач, этому посвященных, в том числе и на «Авроре». Но я вот на чем хочу заострить ваше внимание. Акт пробуждения как таковой, и с философской, и с культурологической, и с поэтической, и даже просто чисто с бытовой точки зрения, как раз является переходом от негатива к позитиву. Что такое пробуждение в любом смысле этого слова? Во-первых, это отказ от сна, отказ от чего-то навеянного древнегреческим псевдобогом гипносом, да? Но этого недостаточно для пробуждения. Вот об этом я говорил, что первые там десятилетия борьбы с либерализмом мы просто отбрыкивались и отказывались от этого гипноза, навеянного на нас глобальным либерализмом. Но чтобы пробуждение состоялось, чтобы оно стало, если хотите, действенным, ты должен, кроме того, что отказываешься от сна, произвести ряд действий банальных, которые приведут к тебя, собственно, к состоянию, когда можно будет сказать, что ты пробудился. То есть ты должен встать, я не знаю, привести себя в порядок, помолиться Богу, если ты в Него веришь, да, я не знаю, позавтракать, начать общаться, идти работать, и тогда уже можно сказать, что ты пробудился. Вот это все, кроме отказа от сна, и есть создание положительной повестки дня. И приведение себя в порядок, и молитва Богу, и выход на работу, или общение с близкими. Это и есть не сон, это и есть акт пробуждения. Да? И созидая, какой должна быть конституция вне матрицы, после либеральной гегемонии, мы стараемся пробудиться. И уж не обессудьте, потому что это очень сложно. Это, вы знаете... Я вымучил это в себе в течение там, двух десятилетий борьбы с либерализмом во всем мире, в том числе у себя на родине. Все время меня что-то мучило. Почему мы по кругам ходим на этих конференциях, собираемся, говорим, какие пошлые перверты, либералы, и дальше не можем двигаться. И потом я понял, что хватит уже. Надо, если мы не хотим умереть вместе с либерализмом, как его диссиденты, мы должны переродиться в вот эту самую аффирмативную, положительную повестку дня и начать действовать в этом направлении. Что до вашего вопроса, да, еще, простите, одно очень важное замечание, которое, потому что я всегда готовлюсь, конспектирую свои мысли и с каким-то пиететом отношусь, с ответственностью к моему диалогу с моими русскими братьями и готовлю домашние задания и стараюсь уменьшить там количество экспромтов, потому что считаю, что раз занимаю время людей и внимание, он должен соответственно как-то ответственно подойти к этому, да. И на прошлой беседе, Кирилл, я заметил, что произошло вот что. Как у нас с вами водится, мы в первой части этой беседы резюмировали позапрошлую беседу, то бишь, помните, мы обсуждали уже, доканчивали какую-то конкретику своих взглядов, как должны голоса считаться, если не считать их линейно. А уж только потом, после этого, перешли к основной теме нашей беседы, то бишь, к отказу от политических партий в праведности, правильность которого шага я свято верю. Очень мало пунктов в нашем с вами 10-пунктном перечне, в который я так упрямо как бы уверен, в котором я так упрямо уверен, как в правильности отказа от политических партий. Но вот что вышло. Я потом смотрел на реакции людей, я не обращаю внимания на там, оскорбления или какие-то досадные уничижительные отзывы людей, Бог всем в помощь, но вот на конструктивную критику и на мыслительную реакцию я точно пытаюсь обратить внимание, насколько времени хватает. И вот что вышло, Кирилл, если вы заметили. Большинство реакций были на первую часть беседы, которая была рудиментарна к основной теме нашей предыдущей беседы. Получилось так, что комментирую позапрошлую беседу, а будто мы, может быть, мы были слишком скучны, но мы и истощили уровень терпения, что ли, нашего зрителя. И большинство комментариев касалось именно системы патч-классов. Негативных, позитивных, неважно. И почти не было реакции на наш там... мыслительное делание в области отказа от политических партий.
Ну, а первый вопрос вызывал просто больше эмоций, и тут вполне логично.
Может быть, вполне логично,
все устали, поэтому и, возможно, и реакции было меньше.
Да, может быть. Интересно. Ну, давайте, чтобы вернуться к вашему вопросу, ну, я просто хотел подчеркнуть, что не надо позволять нам с Кириллом из-за наших вот этих преамбул и резюме отвлекать внимание зрителей от костяка, от основной темы той или иной части серии. Сегодня наша главная тема, как вы правильно сказали, Кирилл, это отзыв, упрощенный отзыв депутатов или избранных, да? Чтобы ответить на ваш вопрос, я бы начал с того, что сказал бы, что формально какие-то права по отзыву депутатов есть в каждой стране, в каждой так называемой либеральной демократии. То есть любой апологет или адвокат матрицы вам скажет, какой-нибудь там сонливый или, знаете, такой проросший уже корнями в кресло своего парламента депутат или его защитник скажет, что вы к нам пристали, читайте там закон такой-то, подпункт такой-то, у вас все эти права есть, делать вам нечего, обсуждать то, что уже есть. И это официальная позиция матрицы в любой ее ипостаси, будь это ипостась грузинского депутата, русского, российского депутата, украинского, неважно. Система, которая самоизолируется от народа из года в год, все больше и больше костенеет, все больше и больше защищает своих избранных от несчастного плебса. Денег нет, но вы держитесь, там, каждый человек за себя, мы особая каста. Она вам скажет, что, ну, зря тратите время, это все у нас есть. Но это вранье чистого рода. То есть это самая наглая ложь, одна из самых лживых позиций либеральной демократии, которые есть. Потому что вот есть эта ходячая фраза, что демократия – это зло, но лучше нее никто ничего не выдумывал. Это перекореженная фраза одного из мыслителей. Но на самом деле все чаще и чаще слышна альтернативная мысль, что как раз в либеральной демократии воля народа слышна меньше всего из всех систем государственного или общественного устройства известного человечества. Да? И поэтому как эту ложь бить? Давайте посмотрим на статистику, физическую статистику отзыва депутатов в странах с либеральной демократией. Сравним ее. Она ничтожна, я вас уверяю. Это скандал. Это не нормальная практика. Это не регулярное событие. А это что-то из ряда вон выходящее. Это первый факт. И это невозможно отрицать. Я не знаю. Вот посмотрите, пошерстите там по законодательным собраниям местного, регионального, федерального уровня в вашей стране. Вы увидите, что это большущая редкость. Теперь спрашивается, а чего бы это? От того ли, что мы так точно и так безошибочно выбираем совестливых людей, которые никогда не плюют, простите, на избирателей, не забывают своих обещаний, не отворачиваются от народа спиной и не входят вот в эту мафию друг друга поддерживающих и совершенно игнорирующих глаз народа деятелей? Конечно, нет. Наоборот, если посмотреть на градус недовольства политиками и избранными и сравнить его со статистикой переизбрания, вернее, отзыва уже избранных, мы увидим колоссальные несоответствия. Соответственно, я как раз констатирую простую мысль, что механизмы-то якобы отзыва депутатов во всех странах, республиках, так называемых, либеральной демократии имеются, но это все для галочки, как как говорят русские. Это все для показа. Реально эти механизмы нигде не работают почти. И это совершенно логично для либеральных демократов. Теперь давайте поговорим о предлагаемых, и опять же, без всякого тут, там, без всякой претензии на безошибочность, на авторство и так далее. Вот я придумал, когда я разрабатывал эту систему, два, на мой взгляд, метода для отзыва депутатов или перетасовки состава избранных для того, чтобы повысить градус давления общества на своих избранных и не давать им расслабиться в том смысле, что, помните, на прошлой беседе я приводил аналогию с плохими вузами, в которые главное попасть, а дальше можно не учиться. Вот нынче, я говорил на прошлой передаче, наши парламенты всех уровней точно такие же. Главное там пролезть через партийные, если ходите списки, а там что ты делаешь? У тебя гарантированно просто минимум 4 года работа, машина, зарплата, премии, доступ ко всяким коррупционным схемам. Не хочу никого обижать и обвинять. Ты просто уже попал в систему, ты небожитель, а где-то там внизу капот, несчастные, обманутые, даже не обманутые, совершенно нерелевантные уже, неактуальные для тебя избиратели, для которых до тебя как до стратосферы. Да? Ты не прикасай, потому что система тебя защищает. До того, как я начну описывать два метода, на мой взгляд, действенных для того, чтобы наши уважаемые избранные чувствовали постоянно дыхание народа на шее и работали на его благо, скажу, что, возвращаясь к теме предыдущей нашей беседы, скажу, что отмена отказа от политических партий, и кому интересно, пусть посмотрит предыдущий наш с Кириллом эфир, очень действенно и очень правильно и в этом направлении тоже. Потому что при отсутствии защиты внутри парламента любого уровня со стороны партийной мафии, у депутата гораздо меньше вот этого щита. Да? Его никто не защищает, кроме, собственно, закона и мнения общества о нем. И в этом смысле тоже отказ от политических партий чрезвычайно здоровый вектор направления. Да? Теперь два метода. Первый метод, за который я чрезвычайно ратую и хотел бы вот в этой утопической стране постлиберальной видеть, это вернуть людям право референдумов и плебисцитов. Частое, упрощенное право референдумов и плебисцитов. Опять же, и тут же нам скажут, слушайте, у вас же эти права есть, посмотрите на частоту. Во-первых, эти права очень сильно на практике ограничены во всех странах. Например, в Грузии практически запросить и провести референдум уже невозможно. Система так себя самоизолировала от избирателей, что у грузинского населения там практически нету права проводить референдум. Сейчас заорут наши либералы эти самые, что мало того, что я с русскими разговариваю, еще я, оказывается, вру, но достаточно посмотреть на статистику событий, сколько у нас было референдумов. Да нисколько, за последние 10 лет, по-моему, ни один, да. И я знаю, что в каждой стране, включая Россию, каждая система избранных делает все для того, чтобы народу референдум по тому или иному вопросу проводить было бы все сложнее и сложнее. Это и проволочки с правилами подачи заявок на референдум, это и повышение барьеров с точки зрения необходимого количества голосов. Это и, значит, фальсификация реальных результатов, по которым проверяется, легитимен референдум или нет, и так далее. И почти в каждой либеральной республике референдум демократической либеральной республики, коими являются почти все страны, включая наши с вами, референдум реально проводится только если этого захотят власти. Или establishment, скажем такой, deep state или establishment вот этой партийной бонзы. А так, чтобы народ что-то захотел и смог организовать, вот как в Швейцарии, в этом смысле совершенно достойное подражание, референдум, это, ну, почти исключено, да? И не буду сейчас вдаваться в какие-то скучные и там, тем более, что я не юрист, детали, я просто говорю то, что знаю и то, что вижу, что вот в той утопической стране, то есть в желаемой стране, да, народ должен иметь право проводить и референдум, и плебисцит по любому интересующему его вопросу. Здесь есть обратная сторона, Кирилл, медали, которую нужно предусмотреть, но народ при его мудрости, а я верю в мудрость любого народа, особенно любого древнего православного народа, как наши с вами народы, при доброй воле этого народа этот риск можно минимизировать. Риск называется хаос и бардак от чрезвычайно там, знаете, нежелательно частого вызова этих референдумов. Конечно, не нужно создавать систему, где каждый, извините меня, глупец может стать инициатором такого референдума. То есть должны быть прописаны не вот эти формальные правила, а вполне себе народные, удобные для народа правила, что на сельском, что на районном, на муниципальном и на федеральном уровне, по которым что-то пошло не так, мы решили еще раз проголосовать, давайте референдум. Тем паче, что теперь у всех есть доступ к интернету, к электронным СМИ, и стоимость, и бюрократичность, и легкость проведения подобного рода публичных мероприятий, ну, земля и небо, по сравнению с тем, что было даже 10 лет назад, а то и 20 лет назад. Соответственно, и, кстати, возвращая вот это право референдума, мы будем расширять права народа по сравнению с правами избранных гораздо более действенно, да, но в том числе будем повышать градус нашего, степень нашего влияния на избранных, потому что право референдума, безусловно, должно касаться и каждого из избранных, то есть его избиратели по его округу, по его району, по его городу должны иметь право отозвать его по четко прописанным правилам в достаточно легком режиме и поставить на его место человека, там, вышедшего, например, на второе место в предыдущих выборах, если он провинился в конкретных вещах, да. И это первый из двух методов, которые я предлагаю для повышения степени контроля над нашими уважаемыми избранными. Я знаю, что когда серия наших с вами передач закончится, Кирилл, я стану не только самым страшным и нежеланным человеком для грузинских политиков, но и, видимо, для современных российских политиков.
Не вижу причин.
Говорю ужасные, некомфортные для них вещи.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
И второе, второй метод, который я бы предложил как инструмент контроля над избранными, это ежегодные переаттестации. Это широченное поле для деятельности. Можем, значит, его тоже обсудить. И для начала я бы хотел закончить вот тот блок, который я уже почти описал полностью по референдумам. И хочу сказать, что, конечно, помимо всего уже сказанного, то есть необходимости избежать там чрезмерно частых референдумов, Например, также важно сказать, что нам нужно обязательно избежать превращения вызывания этих референдумов оружием в руках недобросовестных конкурентов, да, хотящих места отзываемого. Но и эта проблема уменьшается с точки зрения своей интенсивности, когда мы отказываемся от политических партий. Да. Но для того, чтобы вот эта система более упрощенных, более частых и более действенных референдумов заработала, безусловно, нам нужно менять и саму культуру избирателей, потому что сейчас народ годами и десятилетиями отученный от этого, не отученный, а никогда даже и не допущенный, просто пребывает в таком летаргическом сне, в котором он знает, что раз в 4 года его гонят на какие-то выборы, которые практически никакого влияния на качество его или ее жизни не имеют. Кто-то ходит, кто-то не ходит. Явки у нас с вами в наших странах ужасные. Потому что, ну, какая разница, сходил я пару раз на эти выборы, а ямы на асфальте такие же, воровство чиновников такое же. Ничего же не меняется в либеральной республике. Вот этот пресловутый тезис о том, что оказывается, они будут хорошо вести, потому что иначе мы их второй раз не выберем, полная ложь, потому что, попадая в систему, они знают прекрасно, что никуда мы не денемся, их же будем выбирать. Смотрите, какие у нас с вами долгожители. Я не за частую смену государственных деятелей, но и не за вот такую, там, знаете, там, бронзовую несменяемость каких-то. Я даже не знаю, кто дольше у нас живет, эти бессмертные певцы эстрады или бессмертные чиновники, которые там из десятилетия в десятилетие одно и то же нам с экранов говорят, что в Грузии, что в России. Да? Я за стабильность власти, но не за стабильность холодных и совершенно не думающих о народе, бюрократах, профессиональных актеров, да. И поэтому я лично считаю, что в новой системе, конечно, надо будет повышать и саму культуру избирателей. В такой стране жить, это значит часто участвовать в политическом процессе, в его обсуждении, в этих самых референдумах. Помните, кого греки идиотом называли? Греки идиотом называли того, кто не участвует в политической жизни своего города. Это и есть хрестоматийная дефиниция идиотес. Поэтому не хочу никого обижать. Давайте я сам себя обижу. Вот я, например, идиот. Большинство из нас. Потому что, живя вот в этой апатичной либеральной системе, мы никак практически не участвуем в политической жизни наших полисов и наших культур, и наших цивилизаций. Поехали дальше и возвращаемся ко второму методу, значит, контроля над избранными, переаттестация. Внутри переаттестации я вижу два подвида, если я вас не запутал. Первое – это переаттестация избранных независимым государственным органом, этих самых избранных. Там тоже возникает риск связки, взаимной коррупции, взаимного проникновения. Это тоже надо будет как-то контролировать. Но во всех великих империях и во всех великих государственных системах существовала система контроля и аттестации, и ранжирования качества государственных служащих. Это было и в династии Тан в Китае, это было в своей какой-то форме и в царской России, и в Советском Союзе. Вот этого сейчас у нас практически совершенно нет, потому что у нас же с вами либерализм и полная свобода. Кого там, кого аттестировать, да? Достаточно быть любимым боксером, прыгуном, певцом, кем угодно, пролезть в партийную мафию, быть избранным, а тебя на пригодность никто никогда не будет проверять. Да? А вот если вспомнить там ту же эпоху Тан, которую я обожаю как поэт из-за ее фантастической поэзии, вспомним, как элегантно, стройно и безошибочно была выстроена система воспитания государственных чиновников, в том числе и законодателей, какие фантастические требования в моторике, в каллиграфии, в знании поэзии применялись китайским госслужащим. Если они хотели заслужить право быть народными управленцами или избранниками при императоре, да. Соответственно, одна метода переаттестации – это создание в этой утопической стране государственного органа, бича, если хотите, которого каждый избранный должен бояться, который приходит и раз в год проверяет их на вшивость. С точки зрения их поведения, с точки зрения их результатов, с точки зрения выполнения ими данных обещаний. Все должно быть предельно понятно, прозрачно, чисто. И только в таком случае наши избранники не будут расслабляться, не будут, знаете, обнимаясь друг с другом, из года в год принимать законы все больше и больше защищающие их от нас. Второе, вот меня обвиняют в том, что я такой антизападник, антидемократ и сторонник диктатуры, но на самом деле, если всмотреться во все эти наши рекомендации, не один год обсуждаемые, в том числе и с великими русскими современными мыслителями, очень четко видно, что как раз мы, традиционалисты, и выступаем за народную волю, за народное правление. Кстати, здесь я вспомнил одну очень важную мысль, которую, мне кажется, нам надо повторять в каждой из бесед этой самой серии, Кирилл, что мы за то, чтобы народная воля проявлялась только в быту и в устройстве быта и государства, а не в системах нравственности и морали, потому что это не дело народа, а дело нравственной традиции, божественной, если хотите, религиозной традиции того или иного народа.
Но вот тут нас сейчас подвергнут критике. Это, в общем-то, дело народа, это не дело депутатов.
Конечно. Простите, что?
Ну, еще просто раз. Вы сказали, что это не дело народа. А да. Я поправил вас, что скорее это не дело народных избранников. То есть, ну, в общем-то, в некотором смысле народ, да, равно традиция, поэтому...
Да, ну хорошо, давайте... Да, но традиция народу дается, значит, скрижали нравственных ребят человечества, 10 заповедей не были избраны лагерем Моисея и Аарона, они были даны в приказном порядке на Синае сверху вниз, да? И, соответственно, любой народ, если он народ красавец и традиционный, и сильный, как наши с вами народы, это признают. Они говорят, что есть Бог, есть традиция, есть вечность. И нам, людям, есть вещи, которые нам точно самим решать, как класть трубы, сколько денег тратить на армию, сколько денег тратить на, значит, на врачей и так далее. Это есть вещи бытовые, дискуссионные, а есть вещи вечные, которые нам даются свыше и охраняются из века в век, из тысячелетия в тысячелетие кровью наших с вами предков. И великая иллюзия и трагедия отказываться от этого и потом надеяться, что и удивляться, что нам плохо, от чего нам так плохо, от чего у нас столько крови проливается и от чего, значит, нам все время какое-то мироощущение, что мы катимся в какую-то бездну. А куда еще катиться, если народ отказывается от Бога и от веры и от всего того, на чем тысячелетиями или столетиями стояла его страна, да? Бог с ним, возвращаемся к переаттестации и называем второй подвид переаттестации. Первый – это независимый госорган, а второй – это та же система голосования, то есть тот же мини-референдум в обязательном порядке. Если в первом случае эту работу проводит государственная организация. И, кстати, я не говорю, что эти два подвида взаимоисключаемы. Они могут, оба из них в какой-то степени могут быть задействованы для разного рода проверок, да? Но я говорю, что переаттестация грядущая, знаете, как сдача экзамена, например, в конце каждого года, очень отрезвит, я вас уверяю. По заранее прописанным вопросам, по заранее прописанным процедурам, каждый избранный знает. Ой, сейчас завизжат либералы, это поднимет на там расходы на это самое, на проведение этих референдумов, не трогайте нас, у нас и так мало денег, денег нет, но вы держитесь. Это все глупости. Один одинешенек, какой-нибудь депутат при неэффективной работе может допустить такое количество ошибок или своровать такое количество денег, которых бы хватило на там несколько референдумов вперед, да? И, соответственно, я полный противник из-за вот таких аргументов отказываться от народного контроля.
Да это вообще итак, странный аргумент, потому как если вот у нас у каждого сейчас на телефоне стоят банковские приложения, мы доверяем этим банковским приложениям свои деньги, почему нельзя сделать такое же приложение для голосования, чтобы мне даже ходить никуда не нужно было?
Великолепно.
Я просто открыл, проголосовал, забыл. Явка повысится в разы.
При том условии, абсолютно. При том только условии, и не каждая страна может себе это позволить, что у страны есть достаточно суверенности и мускулов, чтобы защищаться от иностранных бесов и вирусов, вмешательства вот в эти электронные гаджеты. Да? Это очень опасный вопрос. То есть надо сильно наращивать цифровой суверенитет страны. Это не зависит, кстати, от размера, не обязательно зависит от размера страны. Я вас уверяю, что там степень суверенитета цифрового какого-то масюсенького государства типа Израиля гораздо выше, к сожалению, чем какой-то там расхлябанной либеральной Испании, да, и разваливающийся на глазах, и тонущий в долгах, да, это в первую очередь зависит от воли народа и как ему, этому народу повезло с политическим руководством, с лидерами, с гениями, которые вырвали эту страну вот у этой всепожирающей матрицы, да. Но вы совершенно правы, Кирилл, об этом я и говорил, когда говорил, что нынче значит, и стоимость, и техническая возможность проведения подобного рода проверок, ну, очень сильно выросла. И поэтому все эти вопросы взаимосвязаны, поэтому мы с вами отдельную беседу посвятили контролю над СМИ, потому что если СМИ не контролировать, как это сейчас происходит практически в наших с вами странах, если они в руках у бесов, мужеложников и развратников, цинично относящихся к народу, к его традициям, тогда вы получите работу этих СМИ, которая будет перекоряживать мышление и мнение народа о том или ином избранном и бить по нему. Поэтому невозможно без контроля над СМИ повысить степень качества народной воли через все вот эти обсуждаемые механизмы и так далее. Но вы еще раз абсолютно правы, говоря о том, что вот эта штука должна... Должна же она нам в чем-то пригодиться и в политическом смысле, да? И давайте ей пользоваться, тем паче, что и с точки зрения научного потенциала, и, слава богу, еще с советских времен оставшихся чудом выживших и оставшихся мозгов в математике, в IT и в технологиях, нам с вами, особенно России, не о чем жаловаться, да. Вот тоже очень интересный феномен. Я как-то занимался сферой информационных технологий, она очень интересна. И, может быть, этому стоит посвятить отдельную беседу вне рамок нашей с вами серии. В Силиконовой долине приблизительно одинаковое количество выходцев из бывшего Советского Союза, которых всех называют, понятно, русскими, да, и индусов. Индусы почему-то кучкуются, агломерируются и действуют вместе, а наши все порознь. То есть они могут быть какие-то успешные предприниматели, могут работать на ком-то, но какого-то объединенного русского фронта у этой рабочей силы нет. А у индусов есть. Культурный феномен. Почему мы атомизированы, а индуистская культура совершенно коллективизирована до сих пор и действует. И результат налицо. Индусы экспортируют IT-продукции, дай бог памяти, на 150, что ли, по-моему, миллиардов долларов в год, Кирилл, представьте, сколько это, да? Из Индии туда. А из стран бывшего СССР, по-моему, не больше 2 миллиардов. Вот вам результат налицо, да? Ладно, это мы отступили. Вообще много чего нам надо осмыслять, артикулировать, уговаривать и приводить в порядок в нашем с вами цивилизационном пространстве. Итак, два подвида переаттестации. Вот я уверен, что если я сейчас хочу вернуться еще к системе воспитания госслужащих.
У нас буквально 6 минут, Ливан, только.
Да, чтобы закончить нашу беседу. Но в конце скажу, что введение вот всех этих параметров, методов и техник, ну, просто существенно улучшит степень общественного контроля над нашими с вами уважаемыми избранными. Теперь в конце о системе воспитания госслужащих, будь то законодатели или чиновники. Должна быть в наших с вами государствах, опять же, будут смеяться, что я утопист, кому это делать, но если мы хотим иметь настоящие государства, платонополисцы, а не вот эти истребляющие наши с вами народы или левиафаны, нам нужно создавать продуманную систему воспитания госслужащих. То есть не должно быть достаточно гражданских заслуг или какой-то популярности какой-то прыгуни или боксера или певца для того, чтобы стать госслужащим, а уж тем более там, депутатом парламента. Это очень здорово, очень хорошо, что ты хороший гражданин, хороший спортсмен, хороший актер, но раз уж ты захотел участвовать в таком ответственном деле, как государственное управление, будь то законодательство или чиновничья работа, но особенно законодательство, да, дорогой мой, проходи через нашу систему. Набирайся хотя бы базовых знаний в юриспруденции, базовых знаний в общественных отношениях и в коммуникациях и получай соответствующую гильдию или ранг, позволяющий тебе, в зависимости от того, как ты сдал экзамены, понятно, что это уже будут люди за 30 лет, соответственно, их навыки к абсорбции новой информации понижены, соответственно, это должна быть щадящая система. Но, тем не менее, Кирилл, это должна быть система, приводящая наших с вами бегунов, прыгунов, певцов и музыкантов ну, в какой-то божеский вид с точки зрения их профпригодности к служению в наших системах законодательства. Вот, я не знаю, по-моему, я уложился в 6 минут. Все, что я сегодня хотел сказать.
Дорогие друзья, уточнений-то у меня, конечно, большое количество. Я их, в общем-то, тезисно сейчас выскажу, дабы и вы имели возможность откомментировать их. А следующей у нас темой логично будет как раз обозначено уже Ливаном запрет парламенту вмешиваться в вопросы нравственности. Я единственное, Ливан, хотел бы хотя бы короткий ответ, это больше даже для подписчиков. Я вот из всего, что вы сказали, тезисно пытался выписать и понять все-таки, как вы смотрите на структуру самих выборов в части того, на каком уровне выборы заканчиваются. То есть вот мы с вами говорили о личной ответственности, то есть, условно говоря, чтобы в парламент проходили только достойнейшие. Вот достойного человека в рамках, условно говоря, своего маленького района или маленькой деревни я знаю. А вот уже на уровне города, особенно если речь идет о городе там в 250, 300 и более тысяч, это уже много сложнее. Я потому и спрашивал вас изначально, вот не о системе ли советов мы говорим, когда, условно говоря, происходят выборы на низовом уровне, где все друг друга знают и знают, что вот это вот действительно весьма порядочный и ответственный человек. А дальше уже путем делегирования в пирамидальном порядке, да, они отправляются наверх.
Вот. Пусть сами, мол, выбирают между собой, да?
Да, да. Мы здесь на своем уровне, на уровне двора выбрали избранного, того, кому мы доверяем, вот кого мы будем отзывать. А вы уже там между собой порешаете, кого вы отправите и кого вы будете отзывать.
Каждому свое. Я небольшой поклонник вот этой системы, потому что у нее есть обратная сторона, опять же, ведущая к взаимному сговору избранных и отсечению народной воли. Я за пронзительную народную волю, вплоть до самого президента. Я считаю, что мы все должны выбирать и на местном, и на муниципальном, и на федеральном уровне. Но вот все эти ограничения, цивилизационные изменения и системные изменения, которые я предлагаю, они как раз направлены на то, чтобы мы и никто не выбирал комика какого-нибудь там, типа Зеленского. Не хочу никого обижать, президентом страны. Пусть он пройдет квалификационный минимум. Если дальше народ хочет, пожалуйста, да. Но я, Кирилл, за то, чтобы мы выбирали, а не они сговаривались между собой и между собой выбирали.
А, ну и раз уж обещал, буквально именно это скорее вкидывание тезиса, не столько вопрос. А вот в части того, что вы сказали о том, что вот отказ от политических партий, он в части отзыва делегата скорее плюс, потому как партия не будет защищать делегата, которого нам нужно отозвать.
Абсолютно, тут опять, ровно об этом я и сказал.
Да, тут есть аспект, знаете, какой в современном мире при вот том уровне влияния на нас масс-медиа, если масс-медиа обрушится на какого-нибудь одного плохо защищенного делегата, то, собственно говоря...
Они его прикончат.
Да, они его прикончат. Даже если, что называется, это весьма порядочный и хороший человек. Поэтому вот у этой защиты политическими партиями есть как бы не только минус, но и плюс. Равно как вот мы вчера с Анатолием Вассерманом обсуждали, собственно говоря, вот эту часть проекта Конституции, где он как раз сказал, что если вы фактически, а вы фактически говорите о том, что выборы полностью должны идти по методу одномандатному, и если вы не запрещаете политические партии, а политические партии все-таки остаются, вот это опять же возвращаясь к нашему разговору в переписке с вами, люди мыслят измами, то есть людям проще думать о партии, и, соответственно, даже если вы будете идти методом одномандатным, там потом они все равно будут кучковаться в партии, поэтому вам, если уж говорить об этом, нужно их запрещать в чистом виде. Вот, но люди же, как сказать, и люди, и депутаты, они стремятся к этому некой форме объединения. Ну, еще раз говорю, это тезисно, мы это с вами тогда, раз уж у нас получилась добрая традиция, так сказать, чтобы передача перетекала в следующую передачу, а в начале следующей все это дело и обсудим. И, кстати, хотел бы еще спросить наших подписчиков относительно того, как они смотрят о том, что голосование может или должно быть, перестать быть тайным. А на прямой связи со студией «Аврора» был общественный деятель братской нам Грузии Ливан Васадзе. Ливан, большое спасибо, что были с нами.
Кирилл, благодарю. До встречи. Всего доброго.
Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Я не знаю, что это.